щелкнув выключателем, вытянулся на кровати. Счетчик лежал в кресле так тихо, словно его вообще не было в комнате. Но, покосившись в его сторону, я увидел два тускло светящихся глаза. Именно светящихся, а не отблескивающих, как у кошки.
«Твои глаза светятся», — сообщил я.
«Извини», — откликнулся счетчик. «Я слишком напряжен. Так лучше?»
Наверное, он опустил веки. Огоньки погасли. «Да, так лучше», — сказал я. «Спасибо».
Может быть, от напряжения, а может быть, от выпитого вечером вина, но я проснулся в 3:30. Полежал, пытаясь уловить дыхание счетчика. Но в комнате царила полная тишина, словно и дыхание рептилоид лишь имитировал. Мерцали цифры на часах. За окном шумели деревья. Дождя не было, и то хорошо. Через 10 минут, поняв, что не усну, я нашарил на тумбочке пульт и включил телевизор. В бледном свете экрана убедился, что счетчик на месте, и стал проглядывать каналы. По национальному телевидению Дарья Нарьялова вела передачу о жизни и культуре чужих. Для обывателя это, наверное, было интересно. Я-то видел, что передача скроена из лоскутков. Любительские съемки туристов и пилотов, пропагандистские ролики чужих, кусочки перехваченных передач хиксоидов, одной из немногих раз имевших аналог земного телевидения. Щелк. Первый канал крутил мыльную оперу для взрослых. Секунду я разглядывал откровенную постельную сцену, потом переключился. Щелк. Российское телевидение повторяло программу «Книголюбец». Процессор телевизора считал закодированную информацию и оповестил меня, что до конца программы осталось 7 минут, а повтор ее будет завтра в полдень. Я остался на канале, разглядывая простенькую инсценировку. На голой сцене женщина в пышном платье, сложив руки на груди, говорила в пространство. «Как я ненавижу твое имя! Смени его, и я стану твоей! Неужели я значу для тебя меньше, чем это пустое ненавистное слово?» Откуда-то сбоку появился лысеющий мужчина, тоже в одежде старинного фасона со шпагой на боку. Он протянул к женщине руки и воскликнул. «Я тебя за язык не тянул! Дай мне свою любовь, и я сменю имя!» У меня появилось идиотское ощущение, что происходящее на экране смутно знакомо. Тем временем мужчина и женщина обнялись, экран потемнел, появилась красочная обложка книги. Окровавленный юноша с кинжалом в груди лежал у гроба, из которого приподнималась бледная, похожая на вампира девушка. «В серии «Классический женский роман», — сказал мягкий голос за кадром, — «мы представляем роман Вильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Наконец-то в адекватном современном переводе. Теперь и вы можете прочитать то, что является признанным шедевром, окунуться в кипение страстей, пиршество чувств, красоты пейзажей и лабиринты интриг. И не бойтесь печального конца. Специально для этого издания талантливый литературовед Виктор Буздуган написал продолжение «Джульетта Монтекки, достойная...» Мне то ли смеяться хотелось, то ли плакать. Нет, наверное, все же смеяться. Я уткнулся в подушку, давя хохот. Отсмеявшись, переключился на питерский канал. Там шел старинный фантастический фильм «Чужой». Довольно-таки смело, надо признать. Телевизионщиков могут и привлечь за разжигание ксенофобии. Я вывел на экран информацию, сопровождающую показ фильма. Оказалось, что по программе он был заявлен очень скромно. Старое кино, без названия. А после фильма выступит известный писатель и критик Андрей Николаев. Наверное, будет разоблачать узость взгляда режиссера. По московскому круглосуточному обсуждали новое постановление Полянкина, который ввел крупные субсидии для переезжающих жить и работать в Москву. Обозреватели сходились на том, что эффекта это не даст. Граждане будут получать денежки и уезжать. Но кто же, находясь в здравом уме, променяет Нижний Новгород, Владивосток или Питер на грязную, шумную и бестолковую бывшую столицу? Последним из работавших ночью каналов был 6-й. Но и там ничего хорошего не оказалось. Передавали телемагазин. я натолкнулся как раз на рекламу чудесного штопора с электрическим приводом, позволявшего открывать до 20 бутылок вина в минуту. И вот тут я не выдержал и загоготал в полный голос. На экране симпатичная девушка мучилась с обычным штопором. Потом пришел лощеный мужчина, выкинул обыкновенный штопор в окно и достал электрический. А я хохотал, как ненормальный, сидя на кровати и тщетно зажимая рот руками. Счетчик вскинулся в кресле. Глаза его засверкали. «Извини», — простонал я. «До 20 бутылок в минуту», — донеслось из телевизора, и я вновь забился в истерике.
«Я не влиял на тебя», —
воскликнул рептилоид. Мне удалось лишь кивнуть, на разговор сил не было. «Да при чем здесь влияние чужого? У каждого из нас дома есть свой агрегат по промывке мозгов – телевизор.
$49.99 или же 89 рублей или 3 космобакса. Звоните сейчас, и за ту же цену вы получите еще и набор пробок для испытания чудесного штопора».
Отсмеявшись, я убрал звук и пояснил смущенному счетчику. «Извини, мне не спалось. Я включил телевизор, развеселился».
«Телевизор?»
Сосна счетчик казался более тупым, чем обычно. «Не видишь, что ли?» Рептилоид повернул голову к экрану, потом кивнул.
«Свет, я не могу воспринимать визуальный ряд вашего телевидения».
«Почему?»
«Слишком медленная развертка, крупные сегменты, из которых формируется изображение, и очень большое количество помех. Крайне трудно обработать такую информацию».
На мой взгляд, телевизор показывал идеально. «Но ты же видел изображение на дисплее, там, в челноке».
«Не видел. Снимал данные по пути к экрану. Это гораздо удобнее».
Счетчик вновь свернулся клубком.
«Продолжай свой отдых. Я перестану воспринимать звук как внешний раздражитель».
Через мгновение он снова спал. Точнее, не спал, а занимался познанием. Удобная у них физиология. Я опустил ноги с кровати, прислонился к стене, вздохнул. Мне спать не хотелось совершенно. Возможно ли украсть челнок? В буквальном смысле нет. Подготовка к старту заканчивается лишь за час до запуска, и потом требуется труд сотен людей, чтобы корабль стартовал. А возможно ли подменить экипаж? Бураны в транспортных рейсах летает с тремя членами экипажа. Командир, он же первый пилот, второй пилот и джамп-навигатор. Допустим, Данилов и впрямь берет меня в экипаж. Вторым пилотом, вероятно. На каком этапе контроль над экипажем минимален? В автобусе по дороге на старт народа много. Разве что у стартового стола, перед загрузкой в лифт. Но как провести туда деда и счетчика? А что делать с Даниловым и джамп-навигатором? Оставлять их у стартовой позиции – это убийство. Когда энергия выпихивает буран на орбиту, старт заливают реки огня. Отпустить? Подниму тревогу. И не удивятся ли в ЦУПе тому, что все переговоры ведет второй пилот? А как подделать телеметрию? Если нацепить датчики на деда, то врачи немедленно отменят старт. Это там, у чужих. Доктора давно махнули рукой на состояние экипажа. Трезвы и ладно. Сотни проблем. Стоп. Что со мной? Я ведь обдумываю, как похитить звездолет. Подавив первый импульс кинуться к счетчику, я попытался привести мысли в порядок. Неужели он все-таки пытался воздействовать на меня? Кажется, нет. Мое отношение к задуманному дедом и рептилоидом плану не изменилось. Не хотел я этого. По крайней мере, так вот, не получив никаких четких объяснений. И прорываться к челноку с боем, с автоматом наперевес и дедом на закорках не собирался. Просто злость накатила. После гениального перевода «Ромео и Джульетта» на молодежную феню, после рекламы электрического штопора, после трусливого ночного показа старого кинофильма, рисующего чужих не в лучшем свете. Ведь будет становиться все хуже и хуже. Мы деградируем. Стремительно, бесповоротно. превращаемся в расу идиотов». Дверь скрипнула.
«Петя!» Дед опасливо заглянул в комнату. «Все в порядке?»
Я быстро встал, на цыпочках подошел к двери, выскользнул в коридор. Там было темно. Лишь у лестницы на второй этаж тускло тлела лампочка. Кажется, в детстве я боялся темноты, уж не зная почему. Дед пообещал, что у моей двери всегда будет гореть свет, и выполнил обещание. Не ночник над кроватью. Дед никогда не потакал моим страхам, а свет за дверью. Но мне этого вполне хватило. Ведь у этой лампочки даже нет выключателя. Она всегда горела. И когда я спал в своей постели, и когда занимал койку в училище, и когда устраивался в отеле под светом чужой звезды.
«Все нормально, Петя», — тревожно повторил дед.
В старой пижаме и шлепанцах он не выглядел идеологом человеческого шовинизма, хитрым демагогом и безжалостным оппонентом правительств, а брюкший старик, которому давно положено доживать свой век у телевизора со стаканом кефира.
«Ты боишься за меня?» — сообразил я. «Боишься, что счетчик попытается воздействовать?»
Дед отвел глаза.
«Я просто смотрел телевизор». «И что нового?»
Я пожал плечами.
«В продажу поступил электрический штопор. Открывает 20 бутылок в минуту».
Дед послушно улыбнулся. Так улыбаются ребенку, взахлеб пересказывающему свой первый анекдот. Да и у меня уже смеха не оставалось. «Мы в какую-то пропасть валимся, дед», — сказал я, прислоняясь к косяку. «Отупение, причем радостное такое».
«Радостное отупение? Это хорошо сказано», — дед кивнул.
«Нет, я не думаю, что счетчик на меня влиял. Наверное, просто ночь». Я начал обдумывать, как спереть челнок. Дед терпеливо ждал. «Ночью оживает злость, дед. Я привык спать ночами, а днем читать хорошие книги или смотреть хорошие фильмы. Не оставалось времени подумать о чем-то плохом. Может быть, я зря сплю ночами?
Ты посмотрел пару каналов и увидел пару тупых передач, — сказал дед, — и решил, что стоит ли соблюдать правила игры, установленные таким человечеством?
Да, наверное. Только каналов было 5.
Петя, ты не совсем прав. Радостное отупение — это нормальное состояние человечества. Оно лишь принимает разные формы. Когда происходит столкновение культур, потеря глобальных ценностей, вот как сейчас, оно становится рельефнее, ярче. Но всегда и во все времена состояние радостного отупения устраивало большинство людей.
Значит, причина была ошибочна, а вывод?
Вправе ли мы нарушать законы? Не те, что вписаны в Уголовный кодекс, а моральные законы – этические постулаты?
Да, только не мы. Ты ведь для себя все давно решил. Вправе ли я? Дед взял меня за руку, цепко и сильно.
Петя, я воспитывал тебя человеком, настоящим человеком. Мне часто казалось, и сейчас еще кажется, что это удалось.
Спасибо.
Никогда дед не говорил мне такого. Наши отношения просто были. А что в них являлось воспитанием, что любовью, что амбициями великого демагога, я не знал и не хотел знать. «Ты правильный, Петя», — негромко продолжил дед. «Ты ведь сам не знаешь, насколько правильный. Когда ты был мальчишкой, это умиляло взрослых и отпугивало от тебя сверстников. Когда ты стал взрослым, это стало отпугивать взрослых и привлекать детей». Он тихонько засмеялся. «Общаясь с тобой, люди начинают испытывать комплекс неполноценности».
«Что?» Я растерялся.
«Комплекс неполноценности», — повторил дед. «Ты абсолютно честен и этичен. Ты всегда ставишь общественные ценности над личными. Ты способен вести разговор на любую тему. От влияния эллинской культуры на развитие восточной философии и до технологии кустарной выплавки легированной стали.
Нет, дед, погоди. Легированную сталь кустарно не...
Дед тонко захихикал. Я потер лоб и замолчал. Ты вызываешь у окружающих спонтанную неприязнь, настолько бессмысленную, что их поведение становится наоборот, подчеркнуто дружелюбным. И в то же время это лишает тебя друзей. С идеальными людьми не дружат, им поклоняются. Но от этого я тебя сумел уберечь. Хоть и было трудно.
У меня горели щеки. Это не просто неприятно, это гнусно.
Я добивался одного, сказал дед, чтобы в этот наступивший миг, как я надеялся, что он наступит, ты был вправе принимать решение, не боялся приступить черту общепринятой морали. Законы придумывают для того, чтобы их нарушать. Каждый шаг человечества в завтра был нарушением законов сегодняшних. И всегда находились те, кто смел нарушить законы. Те, кто переступал черту, обычно были негодяями. Я мечтал о другом, чтобы ты мог решать, не оглядываясь на человечество, и был не худшим его представителем одновременно. Невозможная задача. Но я попытался ее решить.
«Дед, ты веришь в то, что говоришь?» — прошептал я.
«Да». «Уговариваешь меня принять собственную личную этику?» И при этом считаешь, что я останусь человеком?
Да.
Но ведь это не моя этика, дед, — тихо сказал я. Это все проекция твоих взглядов, твои страхи, комплексы, мечты. Я твой инструмент, дед. Ты верил, что человечеству, чтобы достичь величия, потребуется такой, как я, и создал меня. Вырастил, как в колбе.
Дед кивнул.
Ты прав, но я задам лишь один вопрос. Ты веришь, что я прав? Веришь, что нынешнее состояние приведет Землю к гибели?
Верю, сказал я. Верю.
Тогда не бойся решать, Петя. Я долго молчал, а дед ждал ответа. За стенами шумел ветер.
Спали на своих дачах дряхлые писатели, и резались в покер их энергичные дети. Набиралась сил перед новым трудовым днем бывшая столица. В звездном ночная смена диспетчеров ввела на посадку возвращающиеся корабли. Огромная страна гнала горючее и клепала ракеты-носители, жадно разглядывала иноземное барахло и отлавливала воробьев, так полюбившихся чужим. Крошечная планета Земля плыла по орбите, а небо было вокруг. И люди смотрели в небо с азартом, надеждой и страхом. И никому не было дела, что меня просят спасти человечество и переступить при этом через себя. Дед, нам нужен буран.
И меня вроде туда берут, но я не знаю, как нейтрализовать остальных членов экипажа. Пошли, сказал дед.
Куда?
Ко мне в комнату. Позвоним Данилову. Он должен был прилететь вечером.